Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Городская среда». Все о Самаре. Честно и без купюр.
Здравствуйте, дорогие друзья. Это программа «Городская среда» на радио «Комсомольская правда» Самара. С вами Антон Черепок. И сегодня мы поговорим о такой теме, которую я назвал сначала «Визуальный код Самары». Название очень такое современное, достаточно запутанное. И чтобы разобраться в этом вопросе, я пригласил к нам в студию Юлию Василенко, соосновательницу творческого объединения «Артмосфера», руководителя проектов объединения и генеральный продюсер одноименной биеннале уличного искусства. Как одна из руководителей объединения «Артмосфера», Юлия Василенко курирует паблик-арт-программу «Волга-феста 2020», который уже идет с 24 августа и кульминация будет 29 и 30 августа. И Андрей Люблинский, профессиональный дизайнер и художник, куратор профиля «Коммуникационный дизайн» в школе дизайна Высшей школы экономики, выпускник факультета дизайна Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени Штиглица, член Союза художников России, участник группы «Колдовские художники», автор «Красных человечков в Перми», «Огромного желтого утенка» в Московском парке Горького и многого-многого другого. Это самое, я думаю, малое то, что Андрей представлял. В общем, вместе с как раз людьми, которые отвечают, я думаю, что можно сказать, в России за популяризацию арт-паблика, мы и обсудим и Самару, и Волгофест, ну, я думаю, что и остальные города в частности, да, или даже в общем. Начнем с уличного искусства, а затем перейдем к Волгофесту. И не открою тайны, что как человек, который побывал во многих городах, я везде сталкиваюсь в основном с какими-то монументальными такими проявлениями, то есть это, я, конечно, сейчас грубо скажу, истуканы, да, то есть бронзовые какие-то монументальные такие творения, которые устанавливают в основном с поддержкой городских администраций. Почему так происходит у нас в России, или это все-таки все еще какой-то тренд такой мировой?
Ну, я бы не сказала, что это тренд мировой. Добрый вечер или добрый день, дорогие радиослушатели. Это не мировой тренд, это скорее такое, такие последствия Советского Союза, потому что именно в Советском Союзе было принято устанавливать такие бронзовые или из других материалов памятники, которые чаще всего либо к датам приурочены, либо это памятники, посвященные известным персонажам историческим. И, в общем, или в полный рост, либо это бюсты. Ну, в общем, они наводнили всю Россию. И очень сложно России от этого отказаться, потому что, в общем, ну, есть некая связь во времени, а перестроиться на какие-то мировые тенденции сложно, потому что, конечно, во всем мире такая современная городская скульптура, ну, так ее, может быть, назовем, или там паблик-арт-объекты, они, конечно, очень популярны, и они очень меняют пространство, и зачастую привлекают огромное количество туристов, да, там вот один из самых ярких примеров, вот мы с Андреем перед этим разговаривали, Таниш Капур, Клауд Гейтс, огромная такая зеркальная капля, которая стала символом города, и, по сути, это стало открыткой города. Люди приезжают просто туда, чтобы посмотреть, сфотографироваться, и это привлекает колоссальное количество туристов. То есть, в принципе, учитывая сегодняшний интерес к развитию туризма внутреннего в России, можно было бы использовать этот элемент как раз для перенаправления потока только по России, можно было бы в городах, в общем, устанавливать разные скульптуры или арт-объекты художников современных, российских, потому что, ну, конечно, есть нереализованность, мне кажется, вот у российских художников, особенно самый важный момент в этом, что не устанавливают на постоянной основе, то есть вот есть фестивали, это очень круто. То, что в Самаре проходит фестиваль, это я отдельно потом уже об этом, на этом остановлюсь, потому что я прям просто счастлива, как самарчанка, как человек, который родился в этом городе, что здесь современное искусство так развивается семимильными шагами, и в особенности искусство в общественном пространстве. Но, в общем-то, вот в России это не развито. А за рубежом это, ну, в общем, достаточно давно. Это, мне кажется, даже с начала прошлого, середины, может быть, прошлого века начало развиваться, в общем-то, семимильными шагами, и на постоянной основе устанавливать. У нас есть некие законы, которые запрещают устанавливать что-либо, кроме памятников, на постоянной основе. То есть это связано там с законодательными разными вещами, там, типа, нужно ставить этот объект на баланс, он обязательно должен посвящен какой-то исторической дате, опять же, как повторюсь, или какому-то историческому персонажу. В общем, очень много затыков таких законодательных, которые не позволяют. А было бы здорово, представляете, чтобы Очень круто, что в Самаре есть там Паниковский, но, в общем, было бы здорово, если бы другие символы появились, которые показали бы, что город развивается, что сегодня уже другое время, совсем другое. Ведь то время, когда был построен Паниковский, извините, что я так его называю, в общем, так греет немножечко.
Да я думаю, что его большинство так и знает, да, это крылья над Волгой, когда произносишь, ну, то есть обычно какой-то вопрос, что, да, ты говоришь, монумент
славы,
да, Паниковский, тогда человек, да, точно.
Да-да-да-да-да. Так, в общем, если появились какие-то объекты, знаковые, конечно бы лицо города очень сильно изменилось. И вообще не только Самары, в принципе, лицо городов изменилось. Ну вот, в общем, какое-то такое мое такое краткое мнение по этому поводу. Андрей?
Андрей, а существует ли вот... Ну, я понимаю, художники хотят реализовать себя. А есть ли вообще, ну, как бы запрос от публики, да? Раз мы говорим о паблик-объектах, вот именно от людей, которые будут на это все смотреть. Как они реагируют? Ну, например, возьмем тех же красных человечков, да, в Перми, которые, кстати, да, копию такого человечка можно увидеть на улице Луначарского, как-то случайно она так у нас появилась.
Да, да, было такое. Я не поздоровался. Всем добрый день. Это очень интересный вопрос. Запрос есть. Есть запрос. Запрос, в первую очередь, есть у молодежи. Общество делится на разные социальные группы, на разные возрастные и прочее, прочее. То есть молодежь, конечно, нуждается в чем-то современном, новом, модном, актуальном. И надо сказать, что за последние годы отношение к работам, оно сильно изменилось. К моим работам, например, в частности, я это очень хорошо почувствовал. То есть раньше было полное неприятие, полнейшее неприятие. Сейчас гораздо все теплее принимается. То есть люди подходят, когда что-то там начинают делать, монтировать, спрашивают, что это, и, в принципе, даже не ругаются и не угрожают, как это было раньше. Ну, и в прессе отзывы все лучше и лучше. То есть ситуация меняется. И вот вы сказали по поводу истуканов. На самом деле советское наследие, оно не такое уж плохое. Более того, стоит, наверное, разделить на вот произведения, сделанные, созданные в советское время, в постсоветское, и вот уже совсем в постпост вот сейчас. И, на мой взгляд, в Советском Союзе было очень много талантливых авторов, которые... получили очень хорошую школу, и вот эти вот памятники, монументы, истуканы, как вы сказали, они на самом деле очень сильно украшают города. И даже те вещи, которые были пущены на какой-то поток, то есть выпущены тиражом и расставлены по всей России, да, там какой-нибудь маленький памятник Ленину, который есть в каждом городе, в каждой деревне, все равно в них есть что-то такое, что нельзя забывать. И качество чувствуется. И вот те скульптуры, которые стали появляться на городах, на улицах наших городов в постсоветское время, они, конечно, совсем другого качественного уровня. И это очень обидно и неприятно. И вот эта скульптура, вот эта современная, даже не актуальная, а современная, которая есть сейчас, в основном служит для какого-то фана. Ну, то есть веселья, то есть человек приходит, фотографируется на фоне там чего-то, да. Вот, и технически это, может быть, и вполне нормально исполнено, но эти скульптуры редко являются произведениями искусства.
Вы все-таки уже побывали в Самаре, вы прошли, ну, хотя бы по набережной, да?
Да.
Вот, посмотрели на то, что там установлено.
Посмотрели.
Вот, как вы видите, возможно ли установка, например, на набережной каких-то современных паблик-арт-объектов по соседству с такими вот классическими, выполненными в такой классической манере, ну, например, там, князю Засекину, да, монумент, вроде бы основатель города Самары, но, тем не менее, такая огромная доминанта такая над целым полевым спуском.
Я сутки в Самаре, это мой первый приезд. Надо сказать, что мне очень нравится... Последнее время понравилось, я вошел во вкус, мне нравится путешествовать по России, даже больше, чем по, скажем, Европе, там, или еще куда-либо. И Самара, конечно, произвела впечатление, в основном положительное, вообще очень понравилось мне, конечно, и очень милый, теплый город во всех отношениях. И люди, конечно, отличаются тоже от того, что я вижу, например, у себя дома в Петербурге, не в худшую, не в лучшую сторону, просто в другую немного. По поводу того, что я увидел еще, кроме людей, ну, кроме шикарного совершенно модерна, конструктивизм видели тоже невероятно красивый, несколько домов. Все остальное можно охарактеризовать словом эклектика. И особенно то, что происходит на набережной, там абсолютная эклектика, там к одной эпохе относятся столбы фонарные, к другой монументы, к третьей там мощения, скамейки вообще откуда-то с другой стороны. Конечно, если уже такая эклектика есть, так можно все поженить прекрасно абсолютно. И плохо, никому от этого не будет. То есть кому-то это понравится, кому-то не понравится. Но чем хорош паблик-арт? Паблик-арт — это искусство в общественных пространствах. Паблик-арт хорош тем, что это временные инсталляции. И вот эти вот монументы, про которые мы говорили, вот их поставили, они там навсегда, да, и там, допустим, происходит революция, часть монументов сносят, потом ставят новые, их опять сносят, и иногда просто голову меняют. Так тоже бывает, это историческая практика. Вот. А то, что мы делаем, чем мы занимаемся, это временные инсталляции. И кому-то они нравятся, кому-то не нравятся. Она там, эта вещь постояла, ее убрали. И все довольны на самом деле. И кому нравится, кому не нравится. Потому что вещь, вот свой срок отработал, и все, вперед.
У нас...
А можно я бы добавила еще? Да. Есть еще другой функционал у искусства общественного пространства. Понимаете, не всем людям свойственно ходить в музеи, в галереи, да, потому что это не вписывается в их интересы, в их среду, да. А здесь искусство приходит к людям. И это очень важная история. Это возможность людей, которые не имеют никакого отношения к искусству, считывать какие-то другие визуальные коды, даже не разбираясь в этом. И это очень полезная история.
Давайте продолжим об этом буквально через пару минут.
Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Городская среда». «Городская среда». Все о Самаре. Честно и без купюр.
Продолжаем программу «Городская среда» на радио «Комсомольская правда» Самара. Сегодня говорим о визуальном коде города и о паблик-арт-объектах городов, о том, чем отличается паблик-арт от классической монументальной скульптуры, от памятников, которые наводнили наши города, вместе с Юлией Василенко, соосновательницей творческого объединения «Артмосфера», руководителем проектов объединения и генеральным продюсером одноименной биеннале уличного искусства. И, собственно, Юлия Василенко курирует паблик-арт-программу «Волга-феста», который уже идет с 24 числа, но кульминация с лекториями, с яркими мероприятиями будет 29 и 30 августа. Также у нас Андрей Люблинский, профессиональный дизайнер и художник. Огромное количество регалий, но на самом деле Андрея можно набрать просто в любом поиске, и сразу становится понятно, кто он, да, его работы. Знаменитые «Красные человечки» в Перми, огромный желтый утенок в Московском парке Горького. То есть это самая малая часть его работ. Действительно, очень интересный и известный художник. И, собственно, вот мы обсуждаем Самару и как вписать паблик-объекты в наш город, чего нам не хватает, а может быть, и в чем у нас есть, может быть, даже какое-то преимущество. Вот, собственно, мы продолжаем разговор, да, с Юлей вот по тому, как наш город в этом плане выглядит.
Андрей, на самом деле, начал говорить об этом как раз на примере набережной. Да, конечно, очень много эклектики, потому что и в архитектуре тоже, да, прекрасный модерн, прекрасный конструктивизм, при этом это перемешивается с этим прекрасным вот с синими стеклами турецким архитектурным чудом. Это беда всех региональных городов. Там, в Москве, Санкт-Петербурге в меньшей степени, скорее где-то на окраинах, а в городах России, конечно, очень много. И, ну, в общем, не хватает вот то, что вы упомянули, не хватает некого визуального кода, когда это все профессиональными людьми, архитекторами, художниками, урбанистами могло быть приведено даже в том виде, в котором есть, к некому сочетанию, да, потому что где-то нужно это подчеркнуть, где-то, может быть, действительно снести вот этот турецкий архитектурный чудесный торговый центр или стеклянные вот эти здания с синим стеклом особенно, там, те же самые скамейки, да, привести к какому-то единообразию, убрать рекламу, потому что самая большая беда, конечно, еще это совершенно разнообразная реклама, и вот эти вот вывески в разном стиле, они как визуальный вандализм выглядят. Поэтому, в общем, конечно, нужен единый визуальный код, и этим должны заниматься профессиональные люди. Вообще, наша такая вот мечта, чтобы в каждом городе был какой-то такой совет, в который входили бы представители разных творческих профессий, именно связанных скорее как раз с визуальными историями. Художники, кураторы, архитекторы, урбанисты, чтобы они принимали какое-то решение и дальше давали некое напутствие чиновникам, да, которые бы принимали эти решения. Потому что сейчас идет наоборот. То есть решение принимается на стороне администрации городов, а это ведь не профессия руководителя города или кого-то из его помощников, это не его профессия. У них много других задач, связанных с документами, с законодательством и так далее, с хозяйством прежде всего. А вот эту историю хорошо бы отдать вот подобным людям. И делать именно советы, потому что тогда совет коллегиально с разных сторон субъективно может вынести приближенное к объективности решение. Мое мнение, что это вот так нужно делать во всех городах. И в Москве, кстати, тоже.
И в Петербурге тоже, конечно. Нам этого не хватает. Мы вот живем в Петербурге, и нам действительно не хватает этого единообразия в там, вывесках, каких-то визуальных коммуникациях и так далее и тому подобное.
Понятная эклектика, да, вот сейчас, как вы говорите, да, это звучит как какой-то недостаток, да, но Самара, например, она развивается, ну, всю историю она развивалась более-менее так хаотично, да, то есть все время смешение стилей, здесь влияние очень сильное и Востока, и Запада, и от этого никуда не деться, да, и понятно, что это сейчас мы привыкли, что у нас вот здесь модерн, да, и рядом стоит здание, то есть конструктивизм, да, и мы к этому привыкли, и мы это воспринимаем абсолютно нормально. Петербург, понятно, да, то есть, ну, северная столица, она развивалась по совершенно другим законам и с другими, я думаю, просто с другими людьми. Здесь стремление чуть-чуть попроще было. И вот, кстати, о стремлении попроще, по поводу арт-объектов, есть такая штука, как, ну, мы называем ее ЖК-арт, да, ЖК-арт?
Да.
Да, это знаменитые лебеди из покрышек, да, из покрышек, из баклашек какие-то.
Из унитазов еще бывает.
Да, в Самаре есть даже несколько мест, несколько дворов, которые можно просто прийти и так как в музей. Как художники, как современные художники относятся к этому явлению? Насколько это плохо или, может быть, в этом что-то есть?
Давайте я коротко. Ну, в общем, это явление, оно уже есть. В общем, никуда от этого не деться, и нужно, в общем, как-то принять это. Нельзя воспринимать штыки. Это то, у людей обычных тоже есть желание творчески самовыразиться. Нельзя им говорить, нет, ни в коем случае ты этого не делай. Он хочет украсить свой дворик. И мы, в общем, как явление, уже как термин включили это вот. В том году мы выпустили энциклопедию российского уличного искусства, и ЖК-арт как направление мы включили, в общем, туда тоже, в глоссарий. Ну, сложно, ну, как к этому относиться? Это есть. Ну.
Могут ли художники сыграть в ЖК-арт?
Могут, конечно. Ну, вот я продолжу тему. Я как художник, как гражданин, конечно, очень тепло отношусь к таким проявлениям, потому что это говорит о том, что люди, граждане, хотят каждый метр за метром своей территории обустроить. И то, что у них нет профильного образования, это не является какой-то проблемой большой. И это прекрасно, что люди тянутся к хорошему, к доброму и недолговечному. Потому что лебеди из покрышек достаточно быстро разрушаются. Но это тоже хорошо, потому что они долго глаз не мозолят, потому что кому-то они нравятся, кому-то не нравятся. Но вот эта вот тяга к хорошему, к созидательному, да, она очень показательна, и с этим, я думаю, имеет смысл работать. Как работать, я вообще не представляю, потому что это все-таки идет снизу все. Вот. А Юля очень правильно сказала по поводу того, что должен быть какой-то орган, который занимается на уровне города принятием каких-либо решений. И, к сожалению, здесь всяческие демократические процедуры вообще не работают. То есть самое страшное начинается, когда в городе, например, проводят конкурс на там, логотип для города, да, и все голосуют за тот или иной логотип, еще в этот конкурс приглашают участвовать всех желающих. Ну, это, конечно, хорошо и демократично, но это вообще никак не работает. В итоге города оказываются с какими-то ужасными картинками вместо гербов и логотипов. И, в общем, всем этим должны заниматься специалисты. Специалисты, в принципе, все знают. Кому-то повезет, кого-то выберут, кто-то выиграет там тендер или еще что-то такое, да, но, тем не менее, есть какие-то рейтинги, те или иные. Они разные, но, тем не менее, там люди от них те же попадаются, так или иначе. И этих людей просто стоит выдергивать с насиженных мест, предлагать им хорошую мотивацию, скажем так, да, чтобы они приезжали в тот или иной город и занимались этим городом. Есть дизайнер, есть урбанисты, действительно, и естественно, чем ближе к Москве, тем больше специалистов. Это тоже чистая правда. Нам, например, в Петербурге вот не хватает московских специалистов, и когда москвичи приезжают в Питер, они ходят и охают, потому что видят, что реклама у нас не приведена к общему знаменателю, все это выглядит как турецкий базар, а не как европейский город. Да и вообще нам, в принципе, наверное, стоит определиться, куда мы хотим, в Азию или в Европу. Я не говорю, что что-то плохое есть в Азии или там что-то хорошее в Европе. Это каждый пусть сам выбирает. Но надо уже как-то, вот если при Петре мы определились, куда мы хотим, то сейчас мы в полной неопределенности. Если, опять же, возвращаясь к Советскому Союзу, искусство обслуживало пропаганду и государство, то сейчас непонятно, кого обслуживают художники. Из-за этого этот хаос и начался. А мне не нравится в хаосе жить. Я хочу спокойно, методично, метр за метром осваивать родную и неродную территорию. А хаос не позволяет мне этого делать. И, опять же, как житель Петербурга, мне этот хаос мешает. Мне просто, не знаю, вот больно смотреть на исторические какие-то здания, где там 50 разных стеклопакетов. Это нехорошо, неправильно. Но наши депутаты, очевидно, считают, что есть гораздо более важные вопросы, чем какие-то там вещи, связанные с культурой и с визуальной средой.
Андрей, вы упомянули, у вас такая фраза прозвучала, как художники в советское время обслуживали пропаганду. Да?
Обслуживали государство.
Да, обслуживали государство.
Занимались пропагандой. Да,
сейчас художники чему служат?
Ну, художники, конечно, служат своей алчности. И тщеславию, естественно. Либо это не художники, а какие-то случайные люди в профессии.
Вот еще один вопрос. Насколько возможно и насколько ярко проявляется вот интерес коммерческий, да, ну, то есть я понимаю, что бывают люди, как и раньше, да, то есть меценаты, спонсоры, просто желание человека как-то увековечить что-то с помощью современного искусства. Он работает с художником. Насколько это гармонично сочетается с желанием художника себя проявить?
Разнообразно сочетается. В общем, есть что вспомнить в этой области. Историй очень много было, разные люди попадались. Но могу сказать, что вот мне лично очень интересно работать на заказ. И, в принципе, это историческая практика. Очень многие художники работали на заказ и с государством, и с какими-то частными лицами и меценатами. Кто-то вмешивался в их творческий процесс, кто-то, наоборот, говорил, вот тебе пачка денег, делай, что хочешь. Вот, бывает по-разному. И у художников тоже разные к этому отношения. Мне лично, ну, очень нравится, когда мне что-то заказывают, я это делаю. И самый важный момент тот, чтобы я и заработал, и работа была классная, и чтобы заказчику было приятно, чтобы я эту работу мог показать профессиональному сообществу, и чтобы мне самому было приятно. Как ни странно, это очень часто получается. Бывали, конечно, какие-то малоприятные ситуации, потому что богатые люди, как правило, не всегда самые культурные, интересные, и вежливые, и добрые. Вот. Но со временем в нашей стране, так сказать, их ряды чистятся естественным путем, и, в общем, остаются в основном приятные люди и культурные, которые, на самом деле, достаточно часто ездят во всякие заграничные страны и смотрят, как там происходит, как царь Петр ездил в Голландию и вот заставил всех курить потом, или картофель есть, да? Вот. И на самом деле в Европе действительно есть чему поучиться. А сейчас уже и в Азии, и где угодно, на самом деле, скажем так.
Давайте продолжим буквально после блока новостей.
Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Городская среда». Все о Самаре. Честно и без купюр.
Продолжаем разговор о визуальном коде Самары с Юлией Василенко и Андреем Люблинским, художниками, организаторами арт-паблик-программ Биеннале и участниками и соучастниками Волгофеста 2020, который в этом году проходит на четвертой очереди набережной, и кульминация фестиваля 29 и 30 августа. Собственно, там вы сможете и познакомиться с нашими гостями программы, и послушать их, и посмотреть на их работы. До перерыва мы обсуждали такую щекотливую тему о финансировании, да, о коммерческой составляющей художников и заказчиков, скажем так, да, тех людей, которые выделяют средства на то, чтобы что-то появилось в городе. Но у меня еще один такой вопрос, который, я думаю, он не часто задается. Дело в том, что мы всегда говорим с вами о городах, когда мы говорим о городах, мы в основном говорим об историческом центре. Да, то есть, если мы говорим про Петербург, мы говорим про город Петра. Если мы говорим про Москву, мы в основном говорим тоже о центре города, то есть исторической части, и о Самаре в том числе, да и обо всех других городах. Но Самара, да, состоит на самом деле как из двух частей. Есть исторический центр, он небольшой на самом деле, и мы все про него там выясняем, знаем, беспокоимся. Но есть большая часть города, где живет намного больше людей, то есть основная часть города живет живет там на Безымянке, да, живет в микрорайонах. Это огромные районы, в которых на самом деле только, ну, лесопарковые зоны, да, существуют, то есть какие-то, да, рекреационные такие места. А как вот в этих зонах может проявиться уличное искусство, какие-то арт-объекты, как можно реанимировать, может быть, оживить вот эти вот коробки?
Я просто животрепещущая для меня тема, потому что у нас долго лежит в загашниках один такой проект, который мог бы показать, как это сделать на опытном путем. Понимаете, в чем дело? Нельзя смотреть с одной стороны. Художник один или даже несколько художников не могут изменить район, потому что это комплекс разных историй. Там есть дороги, есть детские площадки, много всего, что составляет жизнь этих районов. И просто нарисовав, например, те же самые муралы на стенах домов, невозможно сразу изменить район, потому что тогда у населения это вызывает вопрос. Какого фига вы потратили такой бюджет, чтобы расписать стены? Вы сначала нам их утеплите, вы сначала благоустроите детские площадки. Ну, то есть, в общем, это очень комплексное решение. И у нас вот в загашниках давно такое, мы мечтаем сделать такой проект, когда, например, сделать макет «Человеческий рост». Это полезно будет и художникам, и, в общем, и чиновникам. В «Человеческий рост» воспроизвести макет одного из районов города, собрать урбанистов, художников, технарей, которые занимаются коммуникациями, и вот такой огромной командой преобразить этот район в буквальном смысле на глазах у посетителей подобной, например, выставки. То есть это в таком живом режиме изменение района может быть. Создать дорожную карту, так называемую, да, такой любимый документ сегодня, в общем, в административной среде, где можно расписать по пунктам прям, как менять этот район, и сделать такой пример, такое, как изменить этот район в каждом городе. И дальше уже это можно под каждый город подстраивать. Но это коллективная работа, обязательно. Одни художники не могут изменить, но это мое мнение.
Ну, абсолютно грамотное мнение, на мой взгляд, действительно так и есть. Но могу добавить, когда я вчера ехал из аэропорта, я обратил внимание, конечно, на вот эти пресловутые муралы. И не буду говорить об их качестве, потому что это отдельный вопрос, и у меня есть субъективное мнение о своем. Тем не менее, они оживляют вот эти вот унылые новостройки, как и везде в России, да, и не только в России, на самом деле. Эти муралы оживляют и являются некими доминантами, и когда есть некая доминанта, то легче дышится. То есть, когда все монотонно, от этого возникает, в общем, не очень хорошее ощущение в голове, и люди начинают принимать наркотики, алкоголь и все остальное. А когда все разнообразно вокруг тебя, как в реальном мире, да, то и есть, опять же, доминанты, повторюсь, то это очень важно для человеческого восприятия, для качества жизни. И я видел работы неизвестных мне авторов, я видел работы хорошо известных мне московских художников, и могу сказать, что это производит впечатление хорошее для вот приезжего человека, который просто едет из аэропорта. Но если вы хотите нормальный результат, хороший, качественный, да, то, конечно, это, к этому надо серьезно относиться, и одними муралами тут дело не поправишь.
Я согласна с Андреем, но я бы еще добавила такую историю, что вот мы все время говорим об администрации городов, и это неправильная дорожка, потому что у администрации городов бюджеты выделены в основном на хозяйственную действительно деятельность. И здесь нужно говорить о таком новом, ну, оно не новое явление, но оно никак не встанет на ноги. ГЧП, государственно-частный капитал, да, когда часть, например, дает немного город, да, из каких-то своих бюджетов, да, не... но основную часть берет на себя бизнес, который работает в этом городе, который пользуется землей, благами этого города, зарабатывает деньги себе, оплачивает своих сотрудников, но в том числе они могут изменить город. И вот это очень важный момент, здесь нужно решать именно вот с точки зрения финансирования, мне кажется, вот таким путем.
Ну вот смотрите, у нас, например, в Самаре по примерно такой программе установили дядю Стёпу работы Церетели. Вот как быть с этим моментом, что действительно очень часто крупный бизнес, да, он все равно построен на тоже какой-то системности, она даже действительно напоминает немножко советскую какую-то систему, вот эту фундаментальность и увековечивание себя в бронзе.
Ну, прекрасно, по-моему, себя в бронзе увековечить.
Андрей, а вы, кстати, никогда не думали о том, чтобы тоже поработать в каком-то таком стиле, вот чтобы вот на века?
Думал. Но, как ни странно, это интересный вопрос, как ни странно, у меня почему-то нет такого желания делать вещи навсегда, навечно. Я не знаю, почему. Учитывая то, что все смертные, и там, я умру, и мои работы будут там вынесены на помойку из мастерской, как это обычно происходит, а может, не будут, я не знаю. Вот. Но у меня нет маниакальной такой вот потребности ставить вещь навсегда. Я даже затрудняюсь сказать, по какой причине. Мне нравится то, что мои вещи на улице, уличные вещи, да, они живут какое-то время, потом они, собственно, утилизируются. И, на мой взгляд, это совершенно нормально. Хотя были ситуации, когда делали объекты из таких материалов, которые могли простоять и 10, и 20 лет, вот, в чем я тоже не вижу ничего плохого. А касаемо стилистики, в принципе, я готов в любом стиле работать абсолютно, и что-то я могу сам сделать, для чего-то я беру мастеров и профессионалов, которые работают с камнем, с металлом, со стеклом, еще с чем-то таким. Вот. То есть вот самая главная тема. Чем мы отличаемся, допустим, от Европы? Ну, вот, скажем, от там, Германии, от города Берлина. В Берлине много разных произведений, которые находятся на улице. И уличное искусство, и городское какое-то искусство в городской среде, как назвать его, самое разное. Там много всего. Вот. А в российских городах те вещи, которые есть, они сделаны, выполнены в одном стиле. И это не очень хорошо. Если бы вот, вот кому-то нравится советское, кому-то постсоветское, кому-то западное, кому-то там сюрреализм, кому-то там скульптура из поролона. Почему не работает со всеми целевыми аудиториями? Ну, я понимаю, почему, это риторический вопрос, но тем не менее, каждый бы получил то, что он хочет. А те люди, которые ничего не хотят, они бы все равно что-то получили, и мне кажется, в благоустроенном месте лучше жить, чем... Ну, кому-то нравится, понятно, в свинарнике жить. Есть и такие несознательные граждане до сих пор, но их мало, слава богу. Вот. А есть люди, которые действительно вот делают вот этих вот лебедей из покрышек. Для чего они это делают? Для того, чтобы жить в приличном, хорошем месте, в пространстве, чтобы глаз радовался, да? Почему вот мы видим, приезжаем на дачу, там всякие домики, там какие-то цветники разбиты, альпийские горки и так далее. Потому что люди пытаются в маленьком локальном пространстве сделать ну, уютный быт. Это нормальная человеческая потребность.
О маленьком локальном пространстве, скажем, перейдем на четвертую очередь набережной, на Волгофест, о временном и постоянном. Что представите на Волгофесте, что мы увидим 29 и 30-го?
Ну, мы, в общем, курируем, творческое объединение нас пригласило, команда «Волгофеста» пригласили, в общем, курировать программу, и мы в совместном обсуждении пришли к тому, что там, есть желание все-таки сделать такой конкурс, потому что всегда есть желание открыть новые имена. Это, конечно, очень такая кривая дорожка, потому что она очень неожиданная. Во-первых, потому что здесь есть некие подводные камни. Те, кто организовывают и финансируют, зачастую хотят на этом сэкономить. Например, в конкурсе не платятся гонорары художникам, что вот, например, меня, как куратора, очень сильно огорчает, потому что, а на что художник, извините, будет кушать? Вообще, как он будет жить? Это его профессия. И ну, мы же платим, там, самая близкая профессия – маляру. Мы же платим, мы же не говорим ему, это бесплатно работает. Просто
да, мы всем платим.
Да, всем. А с художниками вот есть такая скользкая история, почему-то принято считаться, что они вот как-то...
Художник должен быть голодным, почему-то
вот считается. Почему-то вот такая странная история. Не должен, абсолютно.
Не должен.
Ну, в общем, неважно. Мы пришли к мнению того, что нужно устроить конкурс, в общем, в рамках паблик-арт программы. И, в общем, мы, можно сказать, ручным способом, потому что, конечно, наверное, скорее всего, Андрей, учитывая все его заслуги, просто увидев объявление в интернете, не стал бы участвовать. Я просто лично Андрею написала.
Юля, действительно, вот я хочу продолжить, это очень важный момент. Исключительно потому, что Юля мне лично написала и просто попросила поучаствовать. Причем она говорит, я тебе не гарантирую абсолютно, что ты выиграешь. Вот, я две работы представил. Но я сказал, типа, а гонорар будет? Она говорит, нет. Ну, я говорю, я не хочу участвовать, у меня нет времени. Она говорит, это мой любимый город, пожалуйста. Это исключительно на личном, действительно, каком-то вот контакте. Мы давно знакомы, много и плодотворно работали, и я Юле очень благодарен. На самом деле, я считаю, что есть вот несколько людей, кому я должен. Вот я Юле должен. И только потому, что вот я и должен, вот я в том или ином смысле, да? Вот. Я принял участие в конкурсе, одну работу отобрали, причем не ту, которую я хотел, но это конкурс действительно был.
Андрей, вот. Давайте продолжим прям буквально через пару минут.
Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Городская среда». Все о Самаре. Честно и без купюр.
Продолжаем программу «Городская среда». Говорим с Юлией Василенко и Андреем Люблинским, организаторами, соорганизаторами, участниками, соучастниками «Волгофеста», художниками, огромное количество регалий, которые я перечислю, наверное, в самом конце программы уже, потому что очень хочется перейти, обсудить, точнее, «Волга-фест», программу, которая на нем будет, и в предыдущей части программы Юля начала рассказывать о том, как это все будет в ее направлении, арт-паблик, да, и Андрей Люблинский как раз начал рассказывать о своей работе, причем не о той, которую он хотел выставить.
Да, работа была выбрана не новая, а там одна из старых, но которую я нигде никогда не показывал. Так получилось просто. Вот. И здесь она как раз пришлась, значит, и жюри меня выбрало, мою работу, и вот я приехал, и надеюсь, что мы на днях ее откроем. В самое ближайшее время это, в общем, никаких спойлеров не будет, приходите сами, все увидите.
Согласна. Ну, на самом деле, мне эта работа тоже нравится очень у Андрея, несмотря на то, что это некий такой следующий шаг, такое продолжение, в общем, по форме человечков Андрея, да. Но оно очень хорошо легло в тему фестиваля. Вот «Короткие дистанции», она действительно очень четко попала вот именно в тему, в раскрытие темы. Мне она очень нравится и тем, что там и разный цвет есть, и они по-другому объединены, и, в общем, и с точки зрения именно фестивальности, потому что, конечно, фестиваль — это не... скажем так, не там выставка современного искусства. Здесь нужно понимать, что приходит разная публика, и семейная, и люди, незнакомые с искусством. Здесь нужно идти на какие-то такие здравые компромиссы. То есть это должно быть в какой-то мере еще и развлечение. Это должно быть инстаграммабл, чтобы люди фотографировались, потому что, в общем, это сегодняшнее веяние, от которого нам никуда не деться. И вот Андрей поучаствовал, спасибо ему огромное. Я тоже ему очень благодарна за наше сотрудничество. Но еще были разные работы, были очень неожиданные, интересные работы. Мы вот сегодня узнали, вернее, как мы об этом знали, но, в общем, позвонили из Минкульта. Один из проектов, это архитектурное бюро «Схема», там три участника, и один из участников — Ася Заславская, дочка ректора ГИТИСа, он вроде как тоже собрался приехать, молодая девушка, очень молодая команда, тоже классный проект сделали, «Уходящая натура». И, в общем, были интересные решения, и, конечно, важным моментом еще является включение локального сообщества, потому что, в общем-то, мы сами для себя сформулировали задачи, что должны участвовать обязательно и самарские художники. Не то, что даже участвовать, а их проекты обязательно должны быть отобраны. И в этом есть, конечно, какая-то такая вроде бы как нечестность, что нельзя отбирать в том числе и по этому критерию, но это важно, потому что это родная земля, да, на которой они тоже должны выразиться и показать, что здесь есть художники, которые дальше могут развивать вот этот визуальный код города. Потому что можно приехать со стороны, но важно, чтобы это были люди, которые здесь живут. У нас было отобрано 6 объектов, еще 2 объекта, это такой, мы сделали такой финт ушами, такой выбор оргкомитета. Они скорее такие на скамейке запасных были, но, в общем, в связи с тем, что у нас чуть-чуть сэкономился бюджет, мы не зарабатываем на этом, мы захотели сделать больше объектов, и, в общем, на этом чуть-чуть сэкономленном бюджете вот реализуем еще 2. То есть будет всего 10, еще 2 у нас приглашенных художника со старыми объектами. Это Максим Свящев со своим большим надувным лукошком и Саша Кузнецова, это московская художница, она преподает в Вышке, тоже у нее свой курс на факультете дизайна, тоже, да, коллега Андрея, да, да, да. Но уже по московскому заведению, у меня очень интересный, он выставочный проект, такой индор, но мы его выставим на улице, там такие тренажеры для, в общем, визуального восприятия. Очень прикольная такая интерактивная история. Я вообще хотела очень сказать хорошие слова о «Волга-фесте», не потому что там, я родом из Самары, не потому что меня пригласили прокурировать, нашу команду пригласили прокурировать эту программу, а потому что я настолько была счастлива в июне, когда мы приехали на такую разведку, и мы встретились с командой вот Миши Савченко, и когда я увидела, что они делают, что у них хороший вкус, да, что это двигается в очень правильном направлении. У меня прямо аж мурашки побежали с радости за свой родной город. Я поэтому и Андрея звала как раз именно поэтому. Потому что я очень обрадовалась, что здесь такими семимильными шагами это меняется. Потому что, в общем-то, «Волга-фест» — это явление. Я вчера ходила на открытие. В отличие, например, даже зачастую от Москвы на фестивалях, на которые требуют там такую попсу поставить, там была экспериментальная музыка классная, хорошо, качественно построенная сцена. Несмотря на то, что коробка, она декорирована очень интересно. И я вижу много людей, которые это слушали, да, то есть с детьми. Я так понимаю, что это каждый вечер будет происходить. Ребята, классная программа. Это очень важная просветительская функция. Это движение к тому, чтобы потом у всех тех людей, которые посещают «Волга-фест», как раз уже была склонность воспринимать современное искусство, понимать его именно понимать, и чтобы оно стало им родным. И оно может быть совершенно разным, да, потому что там саунд-арт сейчас семимильными шагами развивается, да, можно работать с природным пространством, да, это вот есть сленд-артом, да, есть великолепный пример Никола Ленивца, да, в Самаре прекрасные вообще площади за городом, огромные, которые можно было бы, в общем, как-то обустроить. Воронцовские пруды. Воронцовские же они называются, да?
Воронежские.
Воронежские, да. Воронежские пруды. Там целое пространство, за которое можно было бы сделать такой вот мини-парк. Там люди уже ходят. Можно им просто добавить картинки. Просто обустроить, добавить картинки. В общем, я прям счастлива и счастлива участвовать вот в таком новом деле.
Есть такой интернет-мем, да, ничего не понятно, но очень интересно. Это частое восприятие обывателя, да, человека, который там приехал, да, увидел что-то, да, и это вроде бы интересно, но ничего не понятно. Как вы относитесь к такому?
Я никак не отношусь. Ну, мем отражает действительность, и там непонятно, не нравится, непонятно и нравится. Кому интересно, тот может полезть в интернет, пойти в библиотеку или там еще что-нибудь проделать над собой, некое усилие, и поинтересоваться, что происходит, кто автор. Кстати, про авторов хотел сказать тоже немного. Значит, я думаю, что примерно больше половины авторов, которые участвуют в Волгофесте, чьи работы отобраны были жюри, я знаю лично, и это, в общем, действительно очень мощные молодые художники, что очень приятно, потому что иногда смотришь на какой-то фестиваль, и там какое-то жалкое плачевное зрелище, какие-то неизвестные люди никому с каким-то сомнительным искусством. Здесь же удалось отобрать действительно достойные... Ну, работы я, кстати, не видел, но я знаю этих художников, и плохого они точно не сделают. То есть это такой цветник. Вот. И по поводу отношения, ну, кому интересно, тот... Окей, хорошо. Вот у меня есть Facebook, да, допустим. Вот. Кому интересно, тот пишет мне в личные сообщения. Практически всем я отвечаю. Но есть какие-то моменты, когда я могу там задержаться с ответом. Ну, то есть, ну, художника можно лично сейчас найти и лично задать вопрос. Зачем ты это сделал? Кто тебе дал денег? Почему ты так себя повел? Вот. Если, ну, есть художники-социофобы, которые не могут вот общаться. Я тоже социофоб, конечно, но, в принципе, я ценю каждого своего зрителя и... На длительную коммуникацию я не готов, но коротко я могу ответить, если мне люди не хамят, и они, ну, не откровенно сумасшедшие, которые тоже, в общем, нередко пишут. Вот. Это по поводу нравится, не нравится. Ну, человек, слава богу, имеет некую свободу там заинтересоваться и получать ответы на свои вопросы. Так или иначе.
Это некорректное сравнение, но кому-то нравится борщ, кому-то, в общем, торт.
Корректное, корректное. Вот это хорошее сравнение, на самом деле. Оно понятное, по крайней мере.
Ну, понятное, да-да. Поэтому искусство не должно нравиться всем. И более того, оно не обязательно должно нравиться. Оно вызывает эмоции совершенно, да, различного характера. Есть художники с мировым именем, которые не вызывают положительных эмоций.
Есть.
Они вызывают страх, тревожность, другие совсем чувства. Но они это и хотели сказать. Поэтому оно не обязательно должно не нравиться. Оно может вызывать отвращение, в принципе. Может, да, быть, такова была цель у художника — вызвать, но, отвращение.
Это сразу вспоминается Гигер.
Да? Ну, там Гигер. Не отвращение, не то, там, не отвращение, тревожность, но, какая-то.
Ну, тревожность, страх.
Но, да. Отвращение от других авторов, их тоже там целая обойма, вагоны просто.
Ну да, там. Да. Кунинг у одних вызывает эротические какие-то мысли, эмоции, а других отвращение полное.
То есть, а тоже... у некоторых это и другое.
На такой двоякой ноте, на самом деле. У нас заканчивается время программы. Я бы хотел, чтобы вы пригласили от своего имени всех слушателей радио «Комсомольская правда» Самара на «Волгофест».
Ну, я вас приглашаю. Я считаю, что это супер явление, такой фестиваль. Я вот вчера услышала, что, в общем, это как раз событие для самарчан, ежегодный подобный фестиваль. Я бы очень хотела, чтобы подобный фестиваль ежегодно проходил, например, в Москве, где я, ну, в общем-то, сейчас уже живу. И, может быть, и в Петербурге я бы тоже туда наведывалась. Очень хочется, чтобы подобные истории, они как-то по всей России расходились. И эта команда, кстати, может, в общем, это помочь сделать другим городам. Я вас приглашаю. Программа насыщенная. Я, к сожалению, не знаю всей программы, я вот знаю нашу программу. Я приглашаю вас, в общем, знакомиться с искусством, потому что это развивает. И без этого земля, ну, в общем, не может существовать. Искусство – это не потребность физическая. Многие считают, вот моя любимая, в общем, автор, которая занимается изучением мозга, она говорит о том, что нам всем кажется, что пища – это на первом месте. Нет, нет, нет. Пища не на первом месте. Сначала духовное развитие. Искусство позволяет это делать. Поэтому приходите на фестиваль.
Ты так красиво сказал, что мне даже нечего добавить. Но все-таки я скажу тоже два слова. Это действительно очень интересное мероприятие, организованное большими специалистами. И художники, которые, музыканты, которые участвуют в этом мероприятии, они все очень классные. Это очень-очень интересно. Я вообще завидую черной завистью, потому что в Петербурге такого у нас не происходит.
Там, кстати, еще театр современный есть. Сегодня вот два спектакля.
Кошмар.
Приглашаю тебя, Андрей, лично.
Спасибо большое.
Спасибо вам огромное. У нас в студии был Андрей Люблинский, профессиональный дизайнер и художник, куратор профиля «Коммуникационный дизайн» в школе дизайна Высшей школы экономики, выпускник факультета дизайна Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени Штиглица, член Союза художников России, участник группы «Колдовские художники». И Юлия Василенко, соосновательница творческого объединения «Артмосфера», руководитель проектов объединения и генеральный продюсер одноименной биеннале уличного искусства, куратор паблик-арт-программы «Волгофеста». Спасибо вам огромное.
Спасибо, Антон.
Спасибо вам.
Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Городская среда». Все о Самаре. Честно и без купюр.